Глава третья. В два веселых мертвеца компанию не пустили за прежние долги. Кружало, приютившее юноши из академии, называлось «У семи нянек Джона Сильвера», а на вывеске его изображена была небритая харя морского разбойника с перевязанным левым глазом, хотя у настоящего Сильвера, как известно, отсутствовала только одна нога. Вывеску эту не трогали и во время правого галса, поскольку англичан считали, если не единоверцами, то почти союзниками, особенно при последнем государе. С островитянами, не пошедшими на поклон к Ватикану, охотно и широко торговали медом, салом, лесом, пенькой, телогриками. Последние пользовались на Туманном острове особенным спросом. По причине охоты на ведьм, перенятой, кстати, у Рима, добросовестные сыны Альбиона пережгли в золу почти всех красавиц, оставив на развод таких уж крокодилий, зачинать детей с которыми возможно было, лишь накинув на лицо жены или подруги телогрейку. Вообще, всякому чувствительному человеку при виде черри Альбиона острый и жгучий первым делом хочется задать ей овса. Никакой другой вид одежды для щепетильного Лондона почему-то не годился, а ярусланские телогрейки-стеганки были в самый раз. «Здравствуй, многие веки, Ванька Серебряный!» — шутовски поклонились студенты, вывески и галдя вошли в кружало. По воле нынешнего государя Патефона Финадеича всем было велено искренне увлечься морским делом. Недаром и Лукат наш бегал в матросы. Поэтому питейное заведение украсили и обставили соответственно. Настойки целовальника, почему хозяина кружала так называют, тоже забыли. И не знали, что именно он должен целовать и кому. Водружен был громадный корабельный штурвал. По стенкам развешаны разные водяные диковины. В виде чучел вестима. Был тут и морской волк, и морская душа всегда молодая, и смертоносная морская пехота, и рыба-двуручная пила, и рыба-клюшка, и рыба-пчела, и даже настоящая русалка Криксмарина, вооруженная медной пушечкой. И корабельный колокол висел над головой целовальника. Тот начинал бить в него, если среди посетителей затевался мордобой. Столы и скамьи в кружале были намертво привинчены к полу, как положено на корабле на случай шторма. Поэтому драться приходилось с склянками из-под рома и джина. Так здесь именовался любой напиток. Отсюда и пошло выражение «бить склянки». В знак же того, что ярусланцы в морском деле отнюдь не новички, а наоборот его основоположники, висела на самом видном месте источенная червями кормовая доска древнего корабля. На доске какой-то давным-давно сгинувший мореплаватель начертал бронзовым кинжалом вирши, и просвещенные посетители кружала вирши сии сумели даже прочесть. «Плыли аргонавты, веслами гребли, Сциллу и Харибду». Последняя строчка переводу никак не поддавалась, поэтому местные знатоки подписали рядом с ней множество своих толкований. Сердце сберегли, приближали как могли, сиренам предпочли, в дар царю везли, в ступе истолкли, в жертву обрекли, видели вдали, умело обошли, в тесте запекли, розгами секли, заживо сожгли, к слову приплели, беспечно не учли, люлюшеньки люли. Тут, правда, кончилась стенка и начался пол, сиречь палуба, а ползать по грязным доскам, разбирать чужие каракули – последнее дело. Веселая компания уместилась за любимым столом, только по нам досталось с краешку одно место, но Яцек Трэмбо с удовольствием уселся на колени Дашковскому. С девками им не везло, а друг с дружкой – вполне. На это смотрели сквозь пальцы, что взять с еретиков. Зато сильно везло с девками Луке нашему Радищеву. Больше всего на свете любил красавец-дворянин две вещи – девок и свободу. Да все никак не мог между ними выбрать, не решался, отчего и прослыл до нынешнего дня, как мы увидим, скромником и тихоней. Вообще-то в кружале у семи нянек в поддержании морским порядком девок никаких не было. Поэтому после гульбы те, кто в состоянии был еще передвигаться, ковыляли в другое заведение, к матушке Венерее. Но оттуда студентов, как правило, выносили на пинках, потому что являлись они уже туда без денег, а кое-кто и без штанов. Исключение делалось только для красавца Луки и арапа Теритомбы. Но Лука, взойдя в светелку избранной им девки, немедленно начинал томиться и мечтать о свободе, доходя до почти крамольных речей. Мечтами этими он делился с подругой и мирно засыпал под свои же речи и девкин храп. Араб же Теритомба был куда хитрее. Прочитав для порядка свежую виршу, он, дико вращая глазами, бросался в амурное сражение, победоносно длившееся до самого утра. Платил за всех, как обычно, Лука. Деньги ему папенька высылал сколько мог. А мог он немного.
Принадлежащая родищевым деревенька Кучердаевка была захудалой, земля супесчаной, немец управляющий вороватым.
Но молодой дворянин и в городе никакой работой не гнушался. Дрова по дворам колол, вазы на базаре разгружал, колодцы копал. Так он чувствовал себя ближе к народу, о свободе которого постоянно думал. А еще он думал, что составило бы для него идеал для обожания. Целовальник по прозвищу Морган, моргал он непрерывно, но следил за всеми строго. Со вздохом потряс на ладони жалкие медики, нехотя велел подать на стол пару склянец, одну с ромом, другую с джином. Почувствовать разницу между этими двумя напитками можно было только великому знатоку.
«Пщервочарка за батюшку царя Патефона Финадеича!» —
хором воскликнули паны ляхи. Во время восточного галса они становились патриотами тошней любого ярусланца. Покуда морской напиток, выгнанный из гороховой браги, льется в молодые голодные желудки, стоит сказать несколько слов и про Патефона Финадеича и объяснить, откуда взялись галсы. Молодой царевич Патефон, рано осиротев, не без помощи нескольких верных друзей, возмечтал сделать Яруслань великой морской державой на гешпанский либо аглицкий манер. Нарядившись простым великим князем, он поехал в город Бристоль, но не доплыл туда по причине лютой морской болезни и вынужден был остаться на континенте. Тогда он накупил на все деньги книг по морскому вопросу, воротился домой и начал их изучать. Познав корабельное дело, солнечную и лунную навигацию и основы каботажного плавания, он решил перейти к делу, прокопав до ближайшего моря канал, чтобы Санцедар стал портом 115 морей. Тем более, что половина работы была уже сделана. Глиняный карьер, вырытый еще во времена жмурика-строителя, был сам по себе уже вполне готовой гаванью. Могила предков при этом должна была уйти под воду. Бояре ворчали, что Яруслан не потянет столь дерзкий замысел. Не хватит ни сил, ни людей. Не лучше ли жить, говорили они, как пустынные арабские владыки, лошадей заменить верблюдами, верблюда же недаром зовут кораблем пустыни, устремиться на восток, навсегда отвернувшись от западных еретиков. Церковь поддерживала это дело, но с оговоркой «чур не обусурманится бы». Надев на себя костюм аглицкого морского капитана, Патефон Финадеич вышел из дворца и широким шагом двинулся в сторону карьера, помахивая в руке тяжелой капитанской тростью. При малом росте ноги у государя росли, казалось, от самых ушей, поэтому бояре за ним еле поспевали. На беду день, избранный царем для закладки порта, он же название придумал Патефон Харбор, пришелся на пятницу, и накануне, естественно, прошел обильный дождичек, как полагалось по календарю. Глина размокла, и в ней безвозвратно застрял роскошный капитанский левый ботфорт. Это произошло как раз в тот миг, когда царь изящным движением трости стряхивал с него воображаемую морскую пену. Второй ботфорт удалось спасти. Бояре оттащили Патефона к сухому месту, где он, как цапля болотная, унизительно стоял на одной ноге, покуда слуги не принесли ему из дворца валенок, укрепленный кожаной калошей. Капитанские сапоги с отворотами были единственными в Яруслании. Бояре сразу же загалдели, что потеря ботфорта плохая примета, что не видать им море, как своих ушей, что лучше бы государь сразу их послушал и мечту свою вовремя похерил. Но великие люди потому и великие, что никогда не херят своих мечт. Сперва государь распалился царственным гневом и велел боярам тесать острые колы, чтобы потом добровольно на них усесться. Слуги тут же притащили нетолстые бревнышки и топорики для их заострения. Бояре, кряхтя, принялись тесать концы бревнышек, но начали внезапно поглядывать друг на дружку и на царя так уж нехорошо, так уж скверно подмигивать, что на Патефона Финадеича, стоявшего в непарной обуви, снизошло озарение. С перепугу, понятное дело. «Стойте, соратники!» — воскликнул он. «Сие есть великий омен судьбы, сиречь предзнаменования. Путь наш лежит не на запад, куда указывает ботфорт, но и не на восток, куда устремлен валенок. Путь у нас будет свой, и тарить его мы станем как раз посередине между ботфортом и валенком». Бояре прикинули, что располагается у государя промежду ботфортом и валенком,
и глубоко призадумались. Царь нередко посылал их в указанном направлении, но то было лишь в иносказательном смысле. «Государство наше, суть могучий корабль в океане мировой истории», — горячо продолжал Патефон Финадеич. Личка его раскраснелась, уськи встопорщилась, голосок зазвенел. «А я кораблю тому капитан, но хороший капитан не ждет попутного ветра. Он приказывает идти то левым, то правым галсом, то западным, то восточным, и доводит судно в гавань своей мечты. А по-простому будем мы склоняться то к ватиканам-еретикам, то к безбожным басурманам, сохраняя при этом свой путь и свою веру».
«Хитро», — восхитились бояре, кивая бородами. Так и стали жить, метаясь из стороны в сторону. При левом галсе государь начинал привечать ватиканских легатов, посылая подарки римскому кесарю, допускал изучение еретических книг, чем Ватикан широко пользовался. Женам ярусланским не только дозволяли останавливать коней на скаку, но и управлять повозками. А посланников султана Абдул-Семита держали в черном теле и прикрывали торговлю с Азией. Бояр при этом насильственно брили. Во время правого галса бороды у бояр насильственно же отращивали. В черное тело перемещали уже западных послов, заламывая неслыханные пошлины на европейских таможнях. Соскребали за стен наклеенные гравюры с изображением Богородца, не рисковали щеголять заморскими словечками, носили шальвары, чаще обычного лупили жен, кутавшихся уже не в волосьенские кружева, но в пестрые персидские шали. Вожжи у жен, разумеется, отбирали. Но между первой и второй чаркой не принято делать длительной паузы, поэтому араб Теритомба предложил выпить за торжество разума. Каким образом разум может восторжествовать в тяжелых условиях кружала, никто не знал, но здравицу поддержали. Не успела еще жгучая влага ударить по молодым мозгам, как дверь в кружало отворилась, и вошел монах Богодул с большой гремящей кружкой с надписью «На поиски Бога истинного». Да помнили ведь ярусланцы, что должны быть помимо церквей и монастыри с раздельными общежитиями. Но вот что должны были делать их обитатели и обитательницы, никто не знал. А чтобы не бездельничали, отрекшись от мирской жизни, их посылали в бесконечные странствия – Бога искать. Поэтому и звали их в народе богоискатели, или проще – богодулами.
«Стяжание церковное есть стяжание Божие!» – провозгласил богодул первым делом.
Вот уж об этом-то ярусланская церковь крепко помнила. Все замолчали, уныло поставив чарки на место. Встретить богодула было дурной приметой. Будет ныть, погуд последние деньги не вытянет. Монах занялся своим привычным делом. Пошел по кружалу, заглядывая под столы и лавки. Ловко опускал свою тощую лапку в такие же тощие кошели посетителей и обшаривал карманы.
«Тут несть!» — пожаловался он и горестно затряс бороденкой.
Потом пошел к хозяину, но тот грудью упал на денежный ящик и посулил богодулу склянку с ромом. Богодул единым духом выдал ром, оттого-то и прозвали их братью-богодулами. Вытряхнул последние капли на пол и даже рукой в донышко поколотил.
«И тут несть!» — вздохнул монах и направился на кухню. Там что-то загремело, зазвенело, раздался возмущенный вопль кухаря. «Да откуда же он в квашне-то возьмется?» «А чего ж там тогда тесто пузырится?» — возразил дотошный монах. «Кто пузыри пускат?»
Потом было слышно, как забрякали в кружке монеты. Кухарь предпочел откупиться, чтобы не допустить разорения своего хозяйства. Монах вышел из кухни, обгладывая куриную ногу.
«Без бога живете!» — традиционно упрекнул он всех собравшихся и направился было к выходу, но хозяин ухватил его за рукав рясы.
«Ты б хоть совесть поимел», — сказал Морган и заморгал еще чаще обычного. «За выпитое, за съеденное, за выпрошенное взял бы, да помолился за усопших наших».
Бога в Ярусланье пока не нашли, а вот чертей сколько хошь. Потому что если кто в чертей не верит, то ты Бога сроду не найдет. Да и как не верить в чертей? Кто ж тогда людям пакостит, хорошей жизни не дает? Тем более, что чертей этих, нечистых дьяволов, многие даже видели самолично. На столе, можно сказать, ловили, с тела собирали. А вот до Бога еще никто не допивался. Ну и понятное дело, после смерти люди непременно шли к чертям. Причем ко всем сразу. Людям жалко было своих близких, угодивших в пекло. Вот они и просили попов и монахов молиться за них. А поскольку правильно молиться никто не умел, то и молитвы были самодельные. Вот когда обретут странники в черных рясах правильного бога, тогда и молитвы будут правильные.
Ром, видать, растрогал монаха, и он затянул нараспев. «Черти вы, черти! Черти полосатые, волосатые, бесы хохлатые, хомоватые, демоны череватые, щербатые, дьяволы сахатые, мохнатые, сатаны рогатые, суковатые! Вы помилуйте усопших наших, не тыщите в них вилами, ножами, когтями, зонтами, каблуками! Не терзайте клопами, шмелями, комарами, не рубите колунами, топорами, мечами, не цепляйте крюками, не режьте ломтями, не палите огонь! Не будь палачами, погасите пламя под котлами, передохните, усните на многие годы, уплывите в глубокие воды, дайте себе воздух свободы!» «Ну, все», — добавил он, словно вы прислушиваясь к незримой преисподней. «Вроде бы угомонились до вечера. А вечерком я еще разок забегу, на всю ноченьку их замолю». Моргана от этих слов перекосило, а Богодул, чуть заметно пошатываясь, уверенно попал в дверь и направился куда-то. Или в богатый купеческий дом, или в другое питейное заведение. Вдруг да обретет искомое.